эфире «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Украинские сепаратисты обороняются в Донецке. Украина впервые столкнулась с проблемой беженцев. В Москве прошли акции памяти болотных узников. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. На востоке Украины отряды сепаратистов продолжают перестрелки с силами антитеррористической операции. В ночь на 7 июля вооруженные сепаратисты обстреляли позиции украинских военных у населенных пунктов Амвросиевка и Рубежная. Они также вели минометный огонь по пограничному пропускному пункту Довжанский, сообщает руководитель группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. В воскресенье министр обороны Украины Валерий Гилетей и начальник штаба Виктор Муженко доложили президенту Петру Порошенко, что украинский государственный флаг поднят над Артемовском и Дружковкой Донецкой области. С пятницы вечера военные также заняли Славянск и Краматорск. О том, что сейчас происходит в Донецке, Любови Чижовой рассказал журналист издания «Новости Донбасса» Михаил Баган.
Боевики сконцентрированы в основном в центре города. Насколько мне известно, также они находятся в одной из военных частей, которая на территории города находится. Они заняли военную кафедру Донецкого политехнического института, на которой проводят свои тренировки. В основном сконцентрированы боевики в центре города. По официальным сообщениям, за прошедшую ночь была стрельба в двух районах города. Собственно, это вся информация официальная на данный момент.
Известно что-то о планах самих сепаратистов, этих ополченцев, которые вошли в Донецк? Понятно, что они будут делать дальше, и, может быть, каковы планы украинских военных?
Сами сепаратисты утверждают, что это только начало, что они готовятся к каким-то, видимо, более масштабным действиям. Во всяком случае, они об этом заявляют. Что касается украинской армии, украинских силовиков. В общем-то, Донецк обещает не бомбить, не задействовать тяжелую технику. Но, насколько мне известно, основное внимание сейчас сконцентрировано на окончательном освобождении Славянска и Краматорска, поскольку много где остались мины заложенные, растяжки, и сейчас там еще украинские силовики. Вообще, по области, насколько мне известно, 3 нападения было на блокпосты сил АТО, со стороны боевиков. Убитых нет, один раненый.
Какова обстановка в Донецке? Каковы настроения среди мирных жителей? Есть ли какой-то план очередной эвакуации или уже все, кто хотел уехать, уехали?
По поводу эвакуации пока что официальных, опять-таки, заявлений нет. В смысле, говорят о том, что будет создан коридор, но он по-прежнему не создан, но вообще-то обещали создать до этого вторника. То есть ждем завтрашнего дня. Что касается настроения людей, в центре города люди стараются не выезжать. Стараются сидеть дома. Люди напуганы, люди боятся вооруженных людей с автоматами. В центре, ну это нонсенс, такого никогда не было. В таких количествах техника есть. Люди просто испуганы. Даже не просто, а до смерти испуганы.
В эфире «Радио Свобода» был донецкий журналист Михаил Баган. В воскресенье президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение одностороннего перемирия на востоке страны не предвидится. Представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сказал, что в операции в Донецке и Луганске не будет применяться авиация. Война изгнала жителей востока Украины из родных мест. У кого есть возможность, отправились к родственникам и знакомым, уехали из районов боевых действий, спасая себя и свои семьи, бежали кто в Россию, кто в мирные области Украины. И с той, и с другой стороны границы есть добровольцы, помогающие бежавшим от войны наладить жизнь во временных пристанищах. Украина впервые столкнулась с проблемой беженцев. И о том, как получается справляться, рассказывает Елена Поляковская.
Беженцев из восточных областей можно найти почти во всех регионах Украины. Едут к родственникам и знакомым, бегут из районов, где идут боевые действия, спасая себя и свои семьи. Самая сложная ситуация в областях соседних с Луганской и Донецкой. Ева Гукалова, координатор инициативной группы «Станция Харьков», говорит, что круг проблем, которые приходится решать волонтерским организациям, достаточно велик.
Городские государственные службы не могут, не пытаются даже удовлетворить всех потребностей и даже самых насущных потребностей. Люди, которые лишились всех существования, дома, зарплат, пенсии и так далее. Максимум, чем им помогает государство, это им предоставляется жилье в Харьковской области, вдалеке от цивилизации. Люди далеко не все могут жить в этих условиях, потому что кому-то нужно устраиваться на работу, кормить семью, у кого-то проблемы со здоровьем, маленькие дети. А кроме того, вот люди, которые потеряли доход, не могут получить помощь от государства. Все это длительный бюрократический процесс, ну, занимает хоть как минимум месяц. Либо человек устраивается на работу, пока он получит первую зарплату, либо человек переводит пенсию, пособие, и этот перевод также занимает не меньше месяца. Есть благотворительные организации, есть волонтерские организации, которые помогают, занимаются сбором гуманитарной помощи, продуктов питания, предметов первой необходимости.
Днепропетровск находится в 3 часах езды от Донецка, и здесь также много беженцев из соседнего региона. О том, что местные волонтерские организации оказывают помощь, сообщают на вокзалах и в СМИ. Но наиболее эффективная информация распространяется благодаря так называемому сарафанному радио, говорит координатор волонтерского центра «Допомога Днепра» Евгений Хопатько. По его словам, в день в центр обращается более 100 человек, и иногда у людей нет с собой даже самого необходимого.
Раньше люди приезжали вполне самодостаточные, там и на автомобилях на своих, сами здесь снимали себе жилье, не нуждались в поиске там работы и социальных каких-то выплатах. Они просто приезжали зарегистрироваться, чтобы, если что, либо когда наконец-то у нас появится какая-то законодательная база касательно беженцев, там, переселенцев, какие-то выплаты, льготы, не быть в стороне этого списка. А сейчас все больше, все чаще и чаще приезжают люди просто. Хорошо, если хоть с какой-то сумкой.
В регионах, где идут боевые действия, тоже работают волонтеры. Чаще это добровольцы-одиночки, которые развозят лекарства и продукты тем, кто по разным причинам остался в родном городе. Алексей 2-3 раза в неделю отправляется в родной Славянск, чтобы помочь старикам и больным людям. В интервью «Радио Свобода» он рассказал, как начал этим заниматься.
Через соцсети люди узнали, чем мы занимаемся. Вообще наша деятельность началась с того, что из-под Киева с нами связались люди и говорят: «Вам не нужна помощь». Мы говорим: «Нам не нужна». Хотя было проблемно, но мы знаем, кому она нужна. И люди перечислили 5000 гривен. И мы это перечисление превратили в продукты и медикаменты. Мы знаем определенное количество людей социально незащищенных. Это многодетные семьи, инвалиды. Мы немножко занимались даже при хороших раскладах, при без войны, когда все это дело было, определенной помощью. Вот. И сейчас мы знали те люди, которые не выехали никуда и кому непосредственно нужна помощь. И потихонечку мы развили это действие, и в принципе у нас есть списки людей, которых, к сожалению, очень много в Славянске. Я думаю, даже на сегодняшний день порядка 45 тысяч человек осталось в Славянске. И большая часть, как вы сами понимаете, из этих людей – люди необеспеченные, малоимущие, у которых нету ни машин, денег и прочих вещей, которые могли бы помочь им выехать из города. Очень многих лежачие, родные, близкие, больные, инвалиды, и поэтому вот они там и остались. С этого момента мы начали покупать продукты питания и лекарства и привозить их в Славянск.
На своей странице в социальной сети Алексей регулярно отчитывается, на что и сколько было потрачено средств добровольных пожертвований. Представители волонтерских организаций в Харькове и Днепропетровске говорят, несмотря на то, что для Украины ситуация с беженцами абсолютно новая, люди активно предлагают помощь. Это и размещение беженцев, и обеспечение продуктами питания и лекарствами. Денежные средства в основном передаются напрямую, рассказал координатор центра «Допомога Днепра» Евгений Хопатько.
Жертвуют в основном просто конкретно именно какой-то семье. То есть не оставляют там в центре или что-нибудь еще в этом роде. Они подходят, просят нас показать какую-то семью им, которая действительно нуждается в средствах. То есть, там, к примеру, с маленьким ребенком, там, инвалиды или что-нибудь еще в этом роде. И когда оказывают целенаправленную помощь.
По словам Евгения Хопатько, государство начинает все более активно включаться в процесс помощи беженцам. Но на Украине, впервые столкнувшейся с проблемой, нет соответствующих законодательных норм. Тем не менее, волонтер говорит, что в Центре помощи беженцам постоянно работают представители социальных служб, миграционной службы. Там же можно получить и консультацию юриста по различным вопросам. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Евгения Назарец. После присоединения Крыма к Российской Федерации меняется юридический статус содержащихся в местных тюрьмах и колониях заключенных. Статьи, по которым они осуждены, пересматриваются в соответствии с Российским уголовным кодексом. Теоретически у кого-то могут измениться и сроки заключения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Севастополе Виктория Дейк.
О деле семьи Ребиковых слышал, наверное, каждый крымский адвокат. Отца и сына приговорили за взятку к длительным срокам заключения. Адвокаты осужденных подали апелляции. А в апреле этого года Киевский суд отменил приговор суда предыдущей инстанции. Виктора и Илью Ребиковых должны были освободить, но этого до сих пор не случилось. Московский адвокат Александр Молохов по просьбе уполномоченного по правам человека Российской Федерации Эллы Памфиловой после присоединения полуострова к России занялся изучением проблем крымских заключенных. По его мнению, история семьи Ребиковых пока показательный факт нарушения прав человека.
До сих пор, с апреля месяца, сейчас у нас уже июль начинается, люди находятся под стражей, что, конечно, является вопиющим безобразием, с моей точки зрения, с точки зрения адвоката. Но почему люди так долго сейчас до сих пор находятся там под стражей? Потому что с точки зрения наших правоприменителей и прокуратуры, и судов, украинский суд не имел права уже пересматривать этот приговор. То есть только российские суды могут пересматривать приговоры в отношении осужденных, так как это уже с точки зрения России территория России была после марта.
Украина по-прежнему считает Крым своей территорией и не признает решения новых местных властей, в том числе и решения судов. Крымские правоохранительные органы пытаются вписать местную юридическую жизнь в российское правовое поле. Сложившаяся юридическая коллизия требует изменения законодательства, считает Александр Молохов.
Я думаю, что пример вот этих Ребиковых, он не одиночный. Я уверен, что будут случаи, когда приговора людей, которые осуждены были на Украине, будут пересматриваться по-прежнему украинскими судами. И вот это очень серьезная проблема, которую нужно решать на законодательном уровне.
Для того, чтобы узаконить пребывание крымчан в местах лишения свободы, достаточно, чтобы решения украинских судов были признаны Россией. Но даже в этом случае придется привести приговоры заключенных в соответствии с нормами Российского уголовного кодекса. Расхождения в украинском и российском законодательствах значительны. Как будет решаться эта проблема – вопрос индивидуальный. Но, по мнению юриста, осужденные не должны страдать, поэтому необходимо придерживаться единого принципа.
Если наказание на Украине более жестокое, то, безусловно, пересматриваться будет все. И там, где 40 меньше, то будет либерализация. Если на Украине 40 меньше, а в России больше, то ничего пересматриваться не будет, не должно.
В Российской Федерации приняли некоторые меры по определению юридического статуса крымских заключенных. Владимир Путин подписал указ о временном порядке предоставления ходатайств о помиловании осужденных, отбывающих наказание в Крыму. 18 апреля этого года Государственная Дума России приняла закон о пересмотре уголовных дел на полуострове. Таким образом, с юридической точки зрения сложилась парадоксальная ситуация. Преступников осуждала одна страна, а потенциально может смягчить приговор или помиловать за то же преступление уже другая. В крымских исправительно-трудовых учреждениях содержится более 3000 заключенных, подавляющее большинство из которых, как сообщили новые власти Крыма, минувшей весной решили стать российскими гражданами. Около 60 осужденных, сохранивших украинские паспорта, отправят отбывать наказание в Украину. Однако и здесь возникла юридическая нестыковка.
Проблема здесь есть серьезная, она связана с тем, что по российскому законодательству тот, кто уже осужден, приговор вступил в силу, он не может претендовать на российское гражданство. Вот это тоже проблема, которая требует изменений в законодательстве. Так оно и осталось. Да, люди, которые находились под стражей, обвиняемые, в отношении которых еще не были вынесены приговора, здесь проблем не было с получением паспортов.
Несмотря на это, в начале июня Федеральная служба исполнения наказаний России сообщила, 30 осужденных в одной из крымских исправительных колоний все же получили паспорта граждан Российской Федерации. В Киеве еще в начале апреля заверили, что будут добиваться перевода украинских осужденных на континент. Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Россия удерживает заключенных в качестве заложников и неохотно идет на сотрудничество. Министр считает, что граждане, осужденные по украинскому законодательству и украинскими судами, не могут быть под контролем россиян. Не исключено, что некоторые осужденные могут быть переведены в места лишения свободы за пределы полуострова. На сайте Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым появилась информация о переводе несовершеннолетних осужденных на материковую часть России, Белгородскую область и Краснодарский край. Александр Молохов объясняет, что это вынужденная мера.
На территории Крыма не было условий для отбывания наказания несовершеннолетними заключенными. И поэтому нужно было выбирать, либо мы создаем колонию такую в Крыму, либо мы пока ее не создаем, я думаю, что временно направляем в ближайшую колонию этих совершеннолетних.
Молохов уверен, такого не должно случиться с совершеннолетними заключенными. Российский уголовный кодекс предусматривает, что осужденных, как правило, направляют в исправительное учреждение того субъекта Российской Федерации, на территории которого они проживали, либо на территории которого им был вынесен приговор. Основные пенитенциарные учреждения Крыма, следственный изолятор, в котором могут содержаться 1700 заключенных, а также исправительная колония на 1500 мест в Симферополе. Еще два исправительных учреждения находятся в Керчи. Виктория Дейк для Радио Свободы, Севастополь.
В эфире «Свобода в полдень». Историк Юрий Фельштинский считает, что инициатива в украинских событиях принадлежала и принадлежит России, точнее, находящейся у власти диктатуре, которая действует планомерно, только используя моменты, чтобы реализовать свои цели, как было с присоединением Крыма. Репутацию жесткого критика, созданной Владимиром Путиным в России политической системы, живущий в США историк Юрий Фельштинский приобрел после выхода в книге «ФСБ взрывает Россию». Она написана им в соавторстве с Александром Литвиненко как расследование причин взрывов жилых домов в 1999 году в Москве. Эту тему Фельштинский развил в следующей работе, написанной в соавторстве с политологом Владимиром Прибыловским, книге «Корпорация России и КГБ во времена президента Путина». В интервью Андрею Шарому Юрий Фельштинский говорит о том, как развитие событий на Украине в последние полгода повлияло на характер путинского режима.
То, с чем мы сейчас столкнулись, этого Европа не видела с 1945 года. То есть ситуации, когда одно европейское государство отхватывает у соседа часть территории, про это Европа уже давным-давно забыла. Начиная, в общем-то, где-то, наверное, с 1989 года, а уж тем более с 1991 года, Россия стратегически развернулась в сторону цивилизованного мира. И бывший Советский Союз, который никак нельзя было отнести к цивилизованным странам под Горбачевым, а потом и Россия, развернулась к Европе и пыталась стать частью европейской цивилизации. И, собственно, вот этот период, он продолжался примерно до 2000 года со всякими оговорками, с остановками, с конфликтами. Тем не менее, Россия как бы видела себя как европейской цивилизации. После 2000 года, ну, какие-то скептики, скажем так, типа меня, начали бить тревогу в связи с тем, что к власти в России пришел бывший сотрудник КГБ. Скептические оценки оказались справедливыми. Более того, они даже оказались в каком-то смысле заниженно справедливыми. То есть реальность оказалась худшей, чем те самые, в общем-то, плохие опасения, которые приходили в голову скептиков. Сегодня, мне кажется, понятно, что пока речь не идет об открытой глобальной войне, с Путиным будут встречаться и разговаривать. Но за общий стол друзей, улыбающихся друг другу, Путина, конечно, уже не посадят. И в этом смысле, к сожалению, Путину тоже немножко нечего терять. И теперь Путин может себе позволить разговаривать с Европой и Соединенными Штатами естественным для него языком. Это, к сожалению, язык не сильно образованного офицера КГБ.
Коли так, по вашему мнению, что сыграло большую роль в вот этих стратегических изменениях России? Украинский кризис – результат ситуационной реакции кремлевской элиты на положение на Украине? Или это все-таки в большей степени логичный результат мутации изменений путинского режима?
Во-первых, я думаю, что мы должны забыть про элиту в России. Есть действительно достаточно жестко отстроенная вертикаль власти, а это в основном и в большей степени либо бывшие сотрудники КГБ, типа Путина, Сергея Иванова, Виктора Иванова, Игоря Сечина, ну, либо люди, которые из-за идеологических соображений, например, как Рогозин, или из-за приятельских отношений, как, например, Медведев, или из-за финансовых соображений, как, в общем-то, наверное, большинство людей, которые работают за деньги, этот режим поддерживают. Сколько они поддерживают этот режим, как бы вот по этим соображениям слепо и окончательно, да, то не очень важно, что эти люди думают, а важно действительно, что считает самая верхушка. Даже российско-грузинская война 2008 года, она была как бы такой подготовительной пробой, с одной стороны, пробой российских сил, а с другой стороны, это была проба того, как Запад отреагирует на использование России, своей армии за границей. Запад разрешил российской армии те агрессивные действия, которые были о России предприняты, безотносительно того, насколько права и не права была Грузия в абхазском и осетинском вопросе, и ничего не изменилось. И вот то, что после 2008 года ничего не изменилось в отношениях между Россией и Европой, Россией и Соединенными Штатами, для Путина, конечно же, было указанием, серьезным указанием на то, что можно двигаться дальше. И вот дальше настала очередь Украины. Наверное, майдановские события, бегство Януковича провоцировали этот конфликт с точки зрения времени. Я абсолютно убежден, что есть некий общий стратегический план. Может быть, даже не план, а некая философская концепция. Можно это называть восстановлением Советского Союза, можно это называть восстановлением Российской империи. Россия пытается вернуть себе те территории, которые когда-либо принадлежали Советскому Союзу или Российской империи. Когда Путин захватил Крым со всех сторон, и из Америки, и из Англии, ему были посланы сигналы: скажите, что на Крыме все кончается, и мы заживем по-старому. И Путин этого заявления не сделал.
В эфире «Радио Свобода» был историк Юрий Фельштинский. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. В воскресенье в Москве прошла серия акций в поддержку политзаключенных. Благотворительный вечер, посвященный узникам болотного дела, где выступили бард Юлий Ким, сатирик Виктор Шендерович, поэт Лев Рубинштейн и другие известные литераторы и артисты, состоялся в музее имени академика Сахарова. В этот же день десятки гражданских активистов вышли в знак солидарности с узниками совести на Манежную площадь. Несколько человек были задержаны во время проведения одиночных пикетов. На обеих акциях побывал наш коллега Мумин Шакиров.
Второй благотворительный вечер в поддержку узников совести в музее имени Андрея Сахарова собрал полный зал. Организаторами выступили общественно-политические движения «Солидарность», комитет 6 мая, «Росузник», «Союз солидарности с политзаключенными» и РПР «Парнас». Концерт открыл сатирик Вадим Жук, который с трудом подбирал слова, чтобы охарактеризовать происходящее действие в Сахаровском центре.
Какие они заключенные, какие они узники, в чем эти люди виноваты? Собственно говоря, вот это и есть пафос того, о чем мне хочется сказать и ради чего мы сегодня собрались. Естественному, нормальному человеку то, что произошло с этими людьми, кажется неестественным, ужасным и ненормальным. И оно и подталкивало вас, оно и вело ваши частные ноги по пути сюда, в Сахаровский центр.
Гости и участники вечера собрали деньги, которые пойдут на помощь узникам 6 мая и другим политзаключенным. А все написанные на вечере письма и открытки будут пересланы адресатам через почту Росузника. Эта традиция с отправкой посланий узникам до событий, связанных с 6 мая 2012 года, когда в Москве состоялась одна из самых массовых протестных акций за последнее десятилетие. С подробностями активист Союза солидарности с политзаключенными Юлия Дрогова.
Мы отправляли политзаключенным всегда по делу ЮКОСа, по некоторые есть военные дела, еще есть политические дела, много разных людей. Союз солидарности с политзаключенными всегда проводил концерты в поддержку политзаключенных, и, соответственно, там писались вот такие вот открытки, чтобы поддержать людей. Но сейчас, когда за решеткой находятся наши товарищи, буквально непосредственно, с которыми мы были все на этих акциях, на митингах, то, конечно, сейчас комитет 6 мая, который непосредственно занимается помощью именно узникам 6 мая, то они переняли эту хорошую традицию, и сейчас тоже эти открытки специально предоставляют возможность людям написать слова поддержки.
Второй благотворительный вечер собрал солидную компанию литераторов и музыкантов. Среди них поэт Лев Рубинштейн, сатирик Виктор Шендерович, актриса Оксана Мысина и известный бард Юли Ким, который исполнил песню, посвященную 90-летию Александра Галича.
Не слагал я трех гимнов отечеству, но в свободе его послужил. Так что мне, управляющий вечностью, прокатиться в Москву разрешил. На моем 90-летие он подарок мне вышел какой. И помчался буквально как ветер я, и примчался в свой город родной.
Актриса Оксана Мысина также пришла со своей гитарой.
Вы слышите, грохочет барабан. Солдат, прощайте снег, прощайте снег. Уходит взвод в туман, туман, туман. А прошлое весне, весне, весне.
Вечер закончился ближе к 6 часам вечера, после чего часть гостей плавно двинулась из музея Сахарова в центр Москвы на Манежную площадь. Гражданские активисты вышли с плакатами антипутинского содержания и футболками с изображениями фигурантов так называемого «болотного дела». Первое время полицейские сдержанно наблюдали за одиночными пикетами, но ближе к 8 часам начались задержания людей. Реакция стражи и порядка произошла, когда молодые люди у памятника маршалу Жукову развернули баннер. Один из гражданских активистов, Эмиль Терехин, который неоднократно попадал в автозак во время проведения пикетов на Манежной, так обозначил свою позицию.
Я уже давно не задаю себе вопросы, надо выходить или не надо выходить, а какая польза, какой коэффициент полезного действия, эффективность, знаете, там, можно вообще там рыночными параметрами, там, отдача, прибыль. Если честно, я и какое-то количество моих друзей, мы уже просто не можем сидеть дома. Мы знаем, что происходит, мы знаем, по болотному делу люди сидят просто так. Каждый день появляется масса новых политзаключенных. И когда ты владеешь этой информацией, когда ты получаешь информацию не через первый канал, да, а реально непосредственно являешься очевидцем событий, ты уже не можешь сидеть дома, даже понимая, что твой выход и ничего не изменит. Ты выходишь, потому что просто ты не можешь уже не выходить.
Это был Эмиль Терехин, который в этот же день вновь оказался в ближайшем отделении полиции, несмотря на то, что он стоял с лозунгом, не нарушая российского законодательства по проведению одиночных пикетов. Акция на Манежной площади проходит каждое 6-е число месяца в знак поддержки узников Болотной. Напомним, что 6 мая 2012 года мирное шествие, которое должно было закончиться митингом на Болотной площади в Москве, вылилось в столкновение с полицией. Было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. В разное время по нему проходили фигурантами 33 человека. 11 из них были амнистированы. Александра Духанина получила условный срок. 8 фигурантов были приговорены к реальным срокам заключения от 2,5 до 4 лет. Михаил Косенко был отправлен на принудительное психиатрическое лечение. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Пространство фактов и мнений. Каждый будний день в 16 часов по Москве в прямом эфире «Радио Свобода» рассказ о главных событиях дня в развитии. Время свободы имеет значение.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. В Казани сегодня суд продолжает оглашать приговор по делу о крушении 10 июля 2011 года теплохода «Булгария», в результате которого погибли 122 человека. На скамье подсудимых 5, все признаны виновными. Причины гибели теплохода и тюремные сроки судом пока не названы. Извлечены ли уроки из этой трагедии, выясняла моя коллега Кристина Горелик.
Зачитывать приговор судья будет несколько дней. Уголовное дело насчитывает 90 томов. Проведены многочисленные экспертизы и сняты показания с 1000 свидетелей. Трагедия унесла жизни 122 человек. Среди погибших много детей. Ведь в речной круиз на злополучном теплоходе «Булгария» в июле 2011 года отправлялись в основном отдохнуть семьями. Спущенное на воду еще в 1955 году судно перевернулось и затонуло в водах Куйбышевского водохранилища Татарстана в 3 километрах от берега. На ее борту находились 201 человек. 79 пассажиров и членов экипажа спаслись. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс, особенно когда в прессе стали появляться подробности технического состояния судна и действий экипажа, в том числе другого судна, которое просто прошло мимо тонущих людей. На самой Булгарии не работал левый главный дизель-генератор, был крен в 4 градуса на правый бок, 4 отверстия в корпусе. Сила ветра на момент аварии достигала 20 метров в секунду. Несмотря на техническое состояние и штормовое предупреждение, теплоход отправился в плавание, не получив диспетчерского разрешения и не задраив иллюминаторы. На скамье подсудимых 5 человек. Тюремные сроки судом пока еще не назначены, однако все 5 признаны виновными. Среди них директор компании «Агроречтур» и субарендатор теплохода Светлана Инякина, признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а первый помощник капитана «Булгарии» Рамиль Хаметов, по мнению суда, допустил нарушение правил эксплуатации водного транспорта. Пока в Казани подходит к концу уголовный процесс по делу о крушении «Булгарии», длящийся уже 3 года, среди экспертов до сих пор нет единого мнения о современном состоянии речного флота в России. Именно после трагических событий на Булгарии контроль за безопасностью речных судов ужесточился, считает генеральный директор компании «Инфлот Worldwide» Санкт-Петербург Игорь Глухов. Однако до сих пор российское речное пароходство обладает одним из самых ветхих фондов в мире.
Введена система государственного портового контроля на реке, которая раньше была в явном виде, но сейчас фактически как в адских портах Российской Федерации, так и на всех личных маршрутах действует система государственного портового контроля, которая проверяет техническое состояние судов и безопасность их соответствия международному и российскому законодательству по безопасному мореплаванию и перевозке пассажиров. Все суда проходят периодические проверки службами Росморречфлота, которые подчиняются бассейновой администрации личной. То же самое, что и сделано в рамках там Парижского меморандума и прочего. То есть суда, которые нарушают правила, имеют замечания во время флота, их не отправляют в рейс. Вот и все.
То есть это помогло как-то улучшить ситуацию или нет, вот по вашему мнению?
Ну, это улучшило ситуацию, хотя флот, конечно, очень старый. И, конечно, определенные, так скажем, видимо, глобального характера никуда не делись, потому что новые суда никто не строит, потому что это невыгодно. И, несмотря на принятие ряда решение на уровне правительства и Минтранса по субсидированию ставки и все остальное. Я знаю, что только 1 или 2 фильма построено или реконструировано в Финляндии, там, которые работают сейчас на реке. А все остальное, что этот фонд, который был построен в советские времена, он продолжает эксплуатироваться. Другой вопрос, сколько тратит на его технический ремонт и оборудование, это уже другой вопрос. Но глобально ситуация не изменилась. Контроль усиливался, но сюда на флот остался в прежнем состоянии. Возраст судов, он на самом деле, если судно находится в хорошем техническом состоянии, вовремя делается ремонт, и есть даже штатная, так скажем, численность экипажа соблюдается, и правила соблюдаются, в принципе, соблюдается на безопасности. И потом морские суда все-таки от речных сильно отличаются. Пресная вода, она позволяет, так скажем, продлевать сроки эксплуатации до 40 и более лет. Хотя, конечно, сравнивается с зарубежным, потому что, конечно, в России один из самых старых речных судов в мире, если надо что-то делать.
Низкая квалификация экипажа речных судов в России связана прежде всего с невысокой заработной платой. И тут ситуация пока никак не меняется, говорит Игорь Ковальчук, заместитель председателя Российского профсоюза моряков.
Экипаж судна должен иметь очень высокую степень обученности. То есть они должны уметь действовать в любых ситуациях. Пассажиры, как только они попадут на судно, на любое, речное, морское, они должны быть проинструктированы, где шлюпки, где спасательные жилеты, как нужно действовать в случае, если что-то произошло, да, то есть да, слушать, что им говорят, и не паниковать, и слушать команд экипажа. Насколько я понимаю, что там весь этот комплекс, он не выполнялся, более того, там не доставало членов экипажа, и их нанимали там как-то через рекрутинговые агентства, пытались найти и брали, в общем-то, всех, кто согласился работать. А проблема, видимо, в чем? Проблема в том, что, видимо, заработная плата была совершенно небольшая и непривлекательная. Соответственно, и хороших специалистов на такие заработные платы подобрать труп. Это вообще на самом деле огромная проблема нашего речного флота. Если ты нанимаешь работников задешево, то ты получаешь соответствующую работу. А там, где это связано с безопасностью людей, такой подход он просто недопустим. Если говорить о, допустим, матросах, там обычно 15 там, тысяч рублей, то это совершенно небольшие 15-20 в месяц. Это заработная плата, которую можно заработать, в общем-то, на какой-то другой работе, не связанной с длительными отлучками из дома, да, заработная плата должна быть, конечно же, выше. Она должна как бы компенсировать вот эти вот лишения и ту степень ответственности, которую несет экипаж судна. Например, на судне под иностранным флагом российский моряк получает не менее $1600 сегодня. У нас в законодательстве, во-первых, отсутствуют какие-либо требования по заработной плате, кроме вот этого пресловутого минимального размера оплаты труда, МРОТа. Он абсолютно недостаточен для любой профессии, потому что на эти деньги, в сущности, просто вот прожить, да, человеку, особенно если у него есть семья, абсолютно невозможно. Просто все зависит от конкретной компании. Эта проблема не решается. Более того, с моей точки зрения, да, это моя личная оценка. Значит, проблема еще в том, что у нас сейчас происходит очень, хотел сказать, странное, с моей точки зрения, неприемлемое преобразование в морском и речном образовании. Смысл в том, что раньше четко была разделена система образования плавсостава, которая работает на речных судах, и система морского образования. Сейчас постепенно происходит такой процесс, что объединяет эти учебные заведения. Последний такой крупный пример – это Курги объединили Академию имени Макарова, которая готовила моряков, и Водный университет, который готовил, в общем-то, работников внутренних водных путей. Сейчас это единое учебное заведение, и во многих местах это происходит. Получается следующая картинка, что люди, которые там готовят, они, в принципе, универсалы. То есть они могут работать и на море, и на реке. Опять же, это еще связано с большим количеством судов, река-море, которые могут работать и там, и соответствующие специалисты, конечно, тоже нужны. Значит, в результате что мы получаем? Те ребята, которые выпускаются из этих учебных заведений, они прекрасно понимают, как все, люди уже молодые, образованные, которым совсем не сложно, значит, посмотреть в том же интернете, что происходит, где какие зарплаты, к примеру, где люди работают. Они, естественно, стараются попасть на море, где выше зарплаты, где просто в какой-то степени некая существует романтика, посмотреть там страны. Значит, соответственно, они стараются идти на морской флот, естественно, там отбирают лучше. А как бы те, кто туда не попал, попадают на речной. Кроме того, если в морском флоте это существует, так сказать, различное, в том числе международное регулирование для внутреннего водного транспорта, общих требований нет, и очень много мелких, особенно судовладельцев, я сейчас беру не только пассажирский флот, но и грузовой, значит, когда судовладельцы, бывают это совершенно случайные люди, значит, эксплуатируют судно, не выплачивают экипажу зарплату по нескольку месяцев. Буквально сейчас там одна из них происходит. Здесь там пароходик называется «Ватан-1», работает на Каспийском море. Это суда река моря, но фактически это судно-то речное. Компания в Астрахани, его уже несколько человек оттуда списано. Даже не несколько, там уже больше десятка человек, которые не получили зарплату. Постоянно судовладелец берет новых людей, значит, зарплату не выплачивает. Тем не менее, судно работает. Даже экипаж, который сейчас на судне, мы буквально вчера получили очередное обращение, не получает зарплату уже более 2 лет. Вот так работает система. Мы обращаемся в прокуратуру, нам отвечают, что не могут их найти. Сейчас вроде передали это дело в следственные органы для того, чтобы просто уже разыскивать судовладельцев и возбуждать уголовное дело.
Это сказывается ли это как-то на качестве обслуживания пассажиров?
Конечно. Если экипаж не полный, они вынуждены перерабатывать, плюс они не получают свою заработную плату, либо получают ее не в полном объеме, либо ее задерживают. Естественно, у человека желание работать как следует, да, поддерживает только степень чувства ответственности, больше ничем. Поэтому я считаю, что это напрямую вообще связано с качеством и безопасностью работы любых судов.
В настоящее время профсоюз моряков занимается еще несколькими делами, связанными с задержкой невыплаты заработной платы морякам-работодателями. Что касается причин трагедии в Болгарии, то большинство экспертов сходится во мнении, что имела место совокупность факторов – и ненадлежащее техническое состояние судна, и недостаточная квалификация экипажа, его ошибки и злоупотребление должностными обязанностями работодателем. Однако главную причину трагедии должен на этой неделе назвать суд. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень» у микрофона Евгения Назарец. Украинские события последних месяцев подталкивают европейских издателей обратить внимание на украинскую культуру. Последний номер чешского ежемесячного журнала о мировой литературе «Плав» целиком посвящен молодым украинским авторам. И хотя этот выпуск начали готовить задолго до протестов на Майдане и последующего противостояния на юго-востоке страны, редакторы журнала надеются, что в связи с последними событиями интерес к украинской культуре увеличился. В журнале собраны поэтические произведения самого молодого поколения украинских авторов в переводах чешских поэтов и славистов. Среди 11 представленных имен на слуху единицы. Например, лауреат нескольких поэтических премий Мирослав Лаюк или Ирина Шувалова, чья поэзия опубликовалась в нескольких европейских поэтических журналах. О том, почему было решено включить в это издание только молодых авторов и оставить в стороне прозу, сосредоточившись исключительно на поэзии, моей коллеге Александре Вагнер рассказал составитель украинского номера журнала «Плав» Алексей Севрюк.
В вашей подборке главное внимание уделено исключительно молодым авторам, и речь идет о поколении родившихся незадолго до распада Советского Союза поэтов. Почему вы решили сосредоточиться именно на это поколение украинских авторов?
Это самое новое, самое современное поколение сегодняшних украинских авторов. И дело в том, что последняя антология, которая обратила свое внимание на современных украинских поэтов, вышла 25 лет назад. Это четверть столетия. И до этого времени не была ни одна публикация, ни одна антология или журнал, которая бы давала чешским читателям срез актуальным поэтическим процессом в Украине. Потому, поскольку лично знаком со многими чешскими поэтами и поэтессами, и украинскими поэтами, решил посредничать.
А есть у этих поэтов совсем молодых какая-то особенность? Что их отличает, например, от предыдущего поколения украинских поэтов?
Это первое поколение, которое уже не помнит Советский Союз, и это видно и в их эстетике, в том, как они пишут стихи. Для них уже не принципиальный вопрос, можно ли писать белым стихом или надо придерживаться рифмов, можно ли, например, употреблять вульгаризмы, или это не имеет места в литературе. Они пишут так, как хотят писать, как им нравится. То есть такие вещи, которые мировая литература, да, для себя решила еще где-то в 60-х годах, вот эти Beat Generation и какая-то такая волна либерализации литературы, поэзии. В украинскую литературу эта волна пришла только с поколением 2000-ников. Этим, я думаю, что они немного отличаются от предыдущих поколений. Ну и, конечно, они имеют своих предтеч, такие же, как Сергей Жадан, Юрий Андрухович и другие.
Вот вы уже упомянули, что украинская поэзия современная, она немного отстает от мировой поэзии, европейской поэзии, которая уже сейчас эту работу над стилем переработала, и вы при этом собираете целый журнал, который посвящен именно поэзии.
Я не думаю, что поэзия умерла, и достаточно прийти и посмотреть на какую-либо вечеринку журнала, который, так сказать, дружит с «Плавом». Это «Пси вино», «Дикий виноград». И там много молодых людей, у них просто горят глаза, когда они слушают поэзию или когда читают. Это для них способ коммуникации. Конечно, поэзия в сегодняшнем мире, она находится где-то на маргинальце. Это не означает, что поэзия мертвая. Она, конечно, живет. И для многих людей это самое, что ни на есть, действительность.
Выпуск целиком посвящен Украине. И, наверное, вы рассчитывали на то, что сейчас журнал журнала все-таки будет привлечено больше внимания, чем если бы речь шла о рядовом выпуске?
Предисловие я, конечно, пишу, что этот номер не связан с политикой, потому что мы его начали готовить перед Майданом и задолго перед всеми этими драматическими происшествиями, которые сейчас происходят в Украине. Но, тем не менее, многие, если не все авторы, которые вошли в этот номер, принимали участие в Майдане и, скажем так, поддерживают движение Украины в сторону Европы.
А если абстрагироваться от политики, есть ли в Чехии интерес к украинской литературе?
В какой-то мере он присутствует, интерес к Украине, к украинской литературе, культуре. Но, конечно же, если учесть, что в Чехии, по статистикам, наибольшее число выданных переводных книг на единицу населения в целом Евросоюзе. Просто Чехия переводит очень много всякой литературы, так что украинская литература — это как бы такой камешек в общей мозаике. И интерес, конечно, есть, он небольшой, но своих читателей переводы из украинского языка, конечно же, найдут.
Заместитель главного редактора чешского литературного журнала «Плав» Алексей Севрюк рассказал о специальном номере, посвященном молодым украинским поэтам. С ним беседовала моя коллега Александра Вагнер. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Японское правительство на днях приняло резолюцию, согласно которой в пацифистскую конституцию страны вносятся изменения, разрешающие силам самообороны Японии участвовать в боевых действиях на территории других государств. Это колоссальная смена курса внешней и оборонной политики Японии за все последние десятилетия, впервые с окончания Второй мировой войны. Рассказывает мой коллега, автор программы «Атлас мира» Александр Гостев.
Действующая конституция Японии, пока не менявшаяся с 1947 года, запрещает создание любых вооруженных формирований и содержит важнейшую статью 9, провозглашающую принцип невступления в войну и вооруженные конфликты, и, как следствие, отказ от создания собственной полноценной армии. Фактически, Япония обладает и сухопутными войсками, и ВВС, и военно-морским флотом, называющимися силами самообороны. Но формально они – один из особых видов полицейских сил, и их деятельность весьма ограничена и даже не имеет четкого правового статуса. Японские политики и журналисты никогда не говорят о современной японской армии, и силы самообороны считаются гражданской организацией. 10 лет назад японская интеллектуальная элита образовала общественное объединение «Статья 9», протестующее против возрождения в Японии националистических настроений. Накануне и во время Второй мировой войны, в которой Токио выступил однозначным агрессором и ближайшим союзником гитлеровской Германии, императорская армия Японии и спецслужбы, такие как Кэмпэйтай, совершали массовые, иногда совершенно невообразимые военные преступления и преступления против человечности. Они не столь известны в России и на Западе, как зверства нацистов, однако о них никогда не забывали в странах Азии, подвергшихся тогда нападению и полностью либо частично захваченных японцами в Китае, Корее, Вьетнаме, Филиппинах, Малайзии, Бирме, Индонезии и других. В самом же японском обществе многие десятилетия идут очень серьезные дебаты относительно оценки тех событий, включая атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и поражение в войне, после которого императорская армия Японии была полностью ликвидирована. Силы самообороны Японии появились в период с 1950 по 1954 годы при поддержке армии США, оккупировавшей тогда страну. В момент Корейской войны, на пике противостояния Запада еще сталинскому СССР и Китаю, где к власти пришли коммунисты во главе с Мао Цзэдуном. В 1989 году Япония получила от Соединенных Штатов статус основного союзника США вне НАТО. О нынешнем боевом потенциале японских сил самообороны и взглядах правительства во главе с премьер-министром Синдзо Абе и правящей либерально-демократической партии Японии на их будущее и на оборонную политику страны мы беседуем с работающим в Японии журналистом Михаилом Соленковым. Какова численность сил самообороны Японии сегодня и участвовали ли они за последние десятилетия в каких-либо операциях за пределами территории страны?
Последние пару лет общая численность сил самообороны Японии составляет примерно 250 тысяч человек. Силы самообороны комплектуются на добровольной основе в Японии, и информация о них прозрачна. При желании любой может найти эти цифры на официальном сайте в интернете. Такая открытость является частью оборонной доктрины Японии. В различных миссиях за пределами страны служащие японских сил самообороны участвуют уже давно, но вне военных операциях, то есть они занимаются выполнением различных гуманитарных миссий, а защиту этих соединений обеспечивают войска союзников. Вот в 2004-м японские миротворцы были отправлены в Ирак, и то решение было в стране воспринято весьма неоднозначно. Считается, что это была одна из поворотных точек в истории вооруженных сил Японии, поскольку отправились миротворцы в Ирак без санкций ООН по просьбе американских союзников. К примеру, когда-то нельзя было направлять вообще служащих сил самообороны за границу. Синдзо Абе приводил в качестве примера американские корабли. Если на них в открытом море нападут, то японские морские силы самообороны не смогут оказать этим кораблям помощь, поскольку страна не могла пользоваться этим правом, пока не внесены необходимые изменения в законодательство. Так что сейчас служащие сил самообороны могут применять оружие только в том случае, если непосредственно на Японию совершено нападение. К слову, Синдзо Абе очень часто в своих выступлениях упоминает термин «активный пацифизм», один из ключевых в новой стратегии национальной безопасности, одобренной правительством. Абе считает, что Япония должна вносить более существенный вклад в укрепление мира на планете, и его действия направлены именно на это.
Естественно, такие действия Синдзо Абе стали следствием развития ситуации в регионе. Япония 10 лет назад подписала с США договор о сотрудничестве в сфере противоракетной обороны на фоне постоянно растущей угрозы со стороны Северной Кореи.
В прошлом году из испытаний Северной Кореи баллистической ракеты в Токио, прямо в центре столицы, на территории Министерства обороны, был установлен противоракетный комплекс. Его потом, правда, убрали, но угроза со стороны Пхеньяна никуда не исчезла. Северная Корея проводит тестовые запуски ракет над Японским морем регулярно. Отношения с этим государством в Японии очень натянуты. А ведь есть еще такая проблема, как ядерная программа Северной Кореи.
Но Япония ведь опасается, наверное, не только Пхеньяна. Есть мнение, что она готова бороться с другими державами в регионе. И сразу приходит в голову и проблема северных территорий, то есть южной группы российских Курильских островов, и территориальные претензии Китая, то есть конфликты Пекина о принадлежности многих островов и с Японией, и с Вьетнамом, и с Филиппинами.
Бороться, наверное, не очень подходящее слово, но действия Китая, конечно, это одна из главных политических тем. Это история с островами Сенкаку, которые правительство Японии национализировало, а в Китае к этому отнеслись резко негативно. И в акватории у этих островов то появляются китайские суда, то китайские истребители на опасную дистанцию приближаются к самолетам сил самообороны Японии. И правда, этот территориальный спор не один такой в регионе. В Южно-Китайском море уже дошло до столкновений в прямом смысле. Китайский корабль протаранил вьетнамское патрульное судно. У Китая есть территориальный спор с Филиппинами по поводу островов Спратли. В общем, возрастающее присутствие Китая на море, как здесь говорят, это действительно большая проблема.
Но в части японского общества резолюция об изменении этих пацифистских положений Конституции вызвала резкое неприятие, и в Японии прошли весьма масштабные демонстрации. Это было вам заметно?
Конечно, это было заметно, поскольку действительно десятки тысяч участвовали в этих акциях, и парламент Японии окружали живой цепью, стояли с лозунгами в центре Токио, возле одного из железнодорожных вокзалов в Токио, в районе Синдзюку, человек в мегафон громко заявил, что он против этих изменений, облил себя бензином и поджег, но остался жив.
Рассказывал работающий в Токио журналист Михаил Соленков. По его словам, согласно последнему социологическому опросу крупнейшего японского информационного агентства Киодо Цусин, около 50% выступают против изменения интерпретации Конституции, и 30-35% это решение поддерживают. Против же участия Японии в коллективной обороне союзников, подразумевающей и боевые операции, выступили около 70% жителей страны.
Рассказывал автор программы «Атлас мира» Александр Гостев. Вы слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода» начнется в 16:05 московского времени. Она называется «Время свободы».
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».